вечер, дорогие телезрители. В эфире телеканала «Союз», программа «Беседы с батюшкой», ведущий Михаил Кудрявцев. Сегодня у нас в гостях клирик храма, точнее, Свято-Троицкого Измайловского собора Санкт-Петербурга, протоиерей Константин Пархоменко. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, дорогие. Здравствуйте, Михаил.
Прошу вас, батюшка, благословить телезрителей на начало.
Господь да благословит всех вас милостью, благодатью, человеколюбием своим, дорогие.
Спасибо, Господи. Дорогие друзья, наша программа сегодня выходит в записи, поэтому, к сожалению, недоступны звонки к нам в студию, но я озвучу нашу тему «Чудеса в Евангелии». Батюшка, Господь говорит, род лукавый, прелюбодейный, ищет знамение, оно не дастся этому роду, но, тем не менее, в Евангелии мы видим огромное количество чудес. Почему? Зачем они нужны?
И... Я очень хочу поблагодарить Михаила за то, что выбрали такую тему. Нас, протестанты, часто обвиняют в том, что мы много говорим, мы, православные люди, много говорим о своем богослужении, носимся со своим культом, с какими-то своими обрядовыми, какими-то каноническими моментами. Очень много внимания преданию уделяем. А Писание у нас остается в стороне. Да? То есть мы не изучаем Священное Писание, не хотим познакомиться с тем, каким был Иисус Христос, какие Он действия творил, что это означает. Вот мне кажется, что сегодняшняя передача наша, может быть, даже немножко этот пробел заполнит. Да? Мы поговорим сегодня именно о евангельских чудесах, а может быть, даже и в более широком плане вообще о чудесах Божьих, которые в нашем мире совершаются. И что хотелось бы вначале, начиная сегодняшнюю передачу, сказать. Действительно, в Евангелии мы встречаемся с огромным количеством чудес. В прежнее время, скажем, наверное, годов до 50-х 20 века, считалось хорошим тоном в западной библеистике у людей, изучающих Священное Писание, говорить, что все это, ну, объявлять чудеса Христа, объявлять их вымыслом, объявлять их особенностью мифологического сознания древнего человека. Говорили, вот как древним героям приписывались какие-то чудеса, например, есть знаменитый сборник «Чудеса Александра Македонского», ну и другие, вот так же точно и Иисусу Христу приписывали чудеса, чтобы подчеркнуть его божественность, его могущество, его статус. И особенно такая точка зрения была популярна на стыке 19-20 века. Помним, что как раз в это время Лев Толстой написал свое Евангелие, из которого он выпарил, убрал все чудеса Христовы. То есть Иисус — это у него просто учитель нравственности. Вот такая точка зрения существовала в западной библеистике, но очень более пристальное, более внимательное, тщательное изучение Священного Писания показало, что Христос действительно совершал чудеса. На сегодняшнее, я просто интересуюсь этим, да, и в духовной семинарии преподаю введение в Священное Писание. Так вот, на сегодняшний день все нормальные, крупные, адекватные библеисты соглашаются с тем, что Христос действительно совершал чудеса. Чудеса, которые поражали воображение, они были невероятными. То есть Христос действительно в каком-то смысле был чудотворец. То есть свое служение он подкреплял чудесами. Для чего это было важно, мы поговорим об этом. И даже интересно, что в Талмуде, в книге, в которой, ну, в таком, в предании иудейском, где упомянуто о Иисусе Христе, тоже сказано, что Иисус был великий колдун, могущественный колдун, который совершал какие-то чудеса. И мы помним в Евангелии одно из обвинений, что Иисус творит чудеса силой князя бесовского, Вельзевула. Угу. В то время обвинить человека, что он действует силой колдовства, это было самое страшное обвинение. Как если, например, сегодня хотят одним махом дискредитировать человека. Что говорят? Например, он педофил, говорят. Все, это 100% работает. А масса народа, она даже не может критически воспринимать это обвинение. Она сразу реагирует отрицательно. Это враг. А ту его преследуете, сажайте. А в древнем мире самым страшным обвинением, наверное, было то, что человек находится в сговоре с темной силой. Он колдун.
Ну, даже не только в древнем мире, еще и в Средневековье.
Естественно. И сегодня мы слышим, как, например, в Африке, да даже не тут в Африке, я недавно читал, как в Молдавии какую-то женщину забили, просто ее односельчане, да, односельчане, у которых есть интернет, у которых пользуются мобильными телефонами. Что говорить про Африку, про какую-нибудь Среднюю Азию, где до сих пор такие убийства колдунов бывают, якобы колдунов. А в древнем мире это была большая проблема. И вот интересно, библеисты говорят, то, что в Евангелии осталась такая подробность, такая деталь, вот это иудейское обвинение, что Иисус изгоняет бесов и вообще творит чудеса силой князя бесовского, это свидетельствует о подлинности этого обвинения, повторяю, в Талмуд оно попало, потому что евангелисты не могли бы придумать такое чудовищное обвинение и поставить его в Евангелие, чтобы не дискредитировать Христа, не дай Бог. Но так как это в воздухе носилось, так как про Иисуса так говорили, так как иудеи так настраивали толпу, то, к сожалению, это было реальное историческое обвинение. И, кстати, именно в ответ на это обвинение Спаситель бросил горькие и жесткие слова. Он сказал, что всякая хула простится, кроме хулы на Духа Святого. То есть Иисус пришел осуществлять замысел Божий в этом мире. Тот, кто препятствует осуществлению замысла Божия, тот, кто дискредитирует миссию Иисуса, тот, по сути, борется против Бога, тот хулит Духа Святого, то есть Духа Святого, который всю, можно сказать, оживотворял и пронизывал энергией всю деятельность Иисуса. Вот что такое, кстати, в первом смысле хула на Духа Святого. Уже во всех остальных смыслах то, что мы чаще всего понимаем под этим. Христос действительно творил чудеса. И чудеса были, как я уже сказал, важным элементом его миссии, его служения. Что, в чем смысл чудес Христовых? Конечно, мы привыкли чаще всего воспринимать, что чудеса Христовы, они демонстрируют его милосердие. Правда. Чудеса Христовы действительно демонстрируют его потрясающее милосердие. Там как-то сказано, что он увидел этих людей несчастных, они были как овцы, не имеющие пастыря. Он сжалился над ними, многих исцелил. Христос, бывало, сутки напропалую занимался этими делами. Так однажды Евангелие сообщает нам, опять же, с грустной иронией, что пришли к нему его мать и братья, желая взять его насильно, связать и отвезти домой, потому что думали, что в нем бес. Думали, что он сошел с ума. Выражение «в нем бес», думали, что он сошел с ума, потому что он все время проводит с людьми. Конечно, чудеса Иисуса показывали его огромную любовь по отношению к людям. Но у чудес Иисуса есть и более значимый смысл. Чудеса Иисуса Христа открывали ту реальность, которую мы называем Царством Божиим, ту реальность, которую пришел возвестить Иисус Христос. Мы с вами уже как-то говорили, я уже как-то был в этой студии, и говорили, что такое Царство Божие. Царство Божие и Царство Небесное – это одно и то же. Да? Просто такое заменение. Так вот, царство, или правильно, Царствие Божие, можно по-русски перевести как «царствование Божие». Это провозглашение той реальности, когда в нашем мире будет править Бог. То есть не наш грех, не закон эгоизма, там, законы, по которым живет падшее общество, не вся та бесовщина, которая пронизала весь мир, и сатана, помните, говорит, поклонись мне, то есть признай меня царем, когда он искушает Христа, то есть признай мир этот, что он находится в нормальном состоянии, что так и должно быть. Иисус отказывается от этого. Нет, ни в коем случае. Мир наш находится в больном состоянии, он нуждается в исцелении. И некогда исцеление наступит для всего мира, когда мир преобразится, когда наступит, когда явится новое небо, новая земля, новая вселенная родится, когда все люди воскреснут из мертвых. Да, это так. Но Христос, возвещая, что некогда в будущем для всей вселенной наступит вот этот срок Царства Божьего, он также говорит, что Царство Божие уже сегодня начинает приоткрываться в нашем мире. В служении Иисуса оно приоткрывается. В Царстве Божьем не будет больных, и Иисус исцеляет больных. В Царстве Божьем не будет мертвых, и Христос несколько раз совершает чудеса воскрешения. В Царстве Божьем, верили иудеи, будет пир, и все люди будут пировать с Господом. И Спаситель тоже творит чудеса гастрономического характера. Да, умножает количество хлебов, так что толпы людей, тысячи и тысячи насыщаются, превращает воду в вино душистое, ароматное. То есть этими чудесами гастрономическими Христос предвосхищает тот пир, который откроется в будущем в Царстве Божьем. То есть чудеса Христа – это знаки, я бы сказал так, моменты, свидетельство того, что Царство Божие уже сегодня врывается в наш мир, входит в наш мир. И, между прочим, вот эта эра спасения, которая во Христе пришла, она не закончилась с момента воскресения, например, Иисуса, с момента ухода Иисуса на небеса. Нет, нет, эта эра, она продолжается в жизни Церкви. Каждый христианин подтвердит, что жизнь наша христианская, она нелегкая, но как и была нелегкая жизнь апостолов, например, но она благодатная. апостолы жили с учителем, да, с Господом, и мы живем с Господом, мы чувствуем его поддержку. Вся наша жизнь, жизнь христианина, она полна чудес. Поэтому можно сказать, что вот та реальность, которая осуществлялась в служении Иисуса Христа, она продолжает осуществляться в нашем мире. «Царство Божие посреди вас есть», — говорил Христос. Да, то есть оно уже в нашем обществе, среди нас осуществляется. Это в двух словах, что можно сказать о чуде. Итак, чудо – это прежде всего жест милосердия Иисуса Христа, но чудо Христа – это больше, чем просто жест милосердия. Это символ того, что приблизилась уже к нам реальность Царства Божия, и она уже начинает как пружина разворачиваться в нашем мире.
Батюшка, вот одна из современных очень важных проблем церковных – это как раз то, что люди приходят в церковь для решения проблем, да. Что по мановению какой-то палочки или чего-то вдруг разрешились все проблемы, и желательно чудесным образом. А чем отличается вот это желание чуда, такого решения проблем, от тех, соответственно, желаний тоже чуда, которые мы видим в Евангелии? Ведь люди притекают с жаждой чуда.
Вот, кстати сказать, да, мы помним грустные слова Христа. «Вы, — говорит, — уверовали не потому, что слышали мои слова, а потому что ели и насытились. Вы следуете за мной не потому, что вы хотите впитать мое учение, зарядиться моей, можно сказать, энергией, да, и пойти в мир моими вестниками, а вы приходите, притекаете ко мне, чтобы получить какое-то чудо». Вот. Это очень грустно. Вы знаете, есть в Евангелии, помните, я просто вспоминаю момент, Иисус спускается с горы Фавор, и к нему приступает отец несчастного мальчика, бесноватого отрока. И отец говорит: «Я твоих учеников просил исцелить, они не исцелили его, ничего не помогло». Иисус восклицает: «О, род лукавый и маловерный, доколе я буду с вами? Приведите его ко мне». И исцелил мальчика. Вот это «о, род неверный, лукавый», допустим, да, в отношении кого Иисус восклицает? Чаще всего говорит, в отношении учеников, которые не могли исцелить. Чушь. Ученики и так все оставили, что у них было. Свои дома, своих жен, как апостол Петр, оставили. Последовали за Иисусом. Род – это поколение. «О, род неверный, развращенный» – это поколение. Христос восклицает, реплику эту адресует отцу мальчика. И всем тем, кто, можно сказать, за этим мальчиком стоял. Смотрите, отец приходит к Иисусу не с просьбой: «Я хочу изменить свою жизнь, я хочу от тебя научиться, я хочу, чтобы ты показал путь, которым нужно следовать». Он приходит с конкретной утилитарной задачей. Возможно, получив исцеление, он опять ушел. Ушел, и, наверное, с этим мальчиком они продолжали жить своей прежней жизнью, какой жили. Вот, вот это было грустно Христу, когда он видел, как многие люди приходят к нему и на самом деле ищут только чудо. И Христос говорил, что этот род лукавый, прелюбодейный ищет чудо, но чудо не дастся ему. Чудо не дастся, знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы Пророка. И в другом месте Христос такие грустные слова, он говорит: «О, — говорит, — эти города палестинские, — Христос говорит, — горе вам! Ты, Капернаум, до неба вознесшийся, да, да не свергнешься, потому что если бы Содом и Гоморра видели те чудеса, которые были явлены в тебе, то они бы покаялись во вретище и в пепле, а ты не покаялся». Действительно, Христос жил одно время в Капернауме. Он удалился из Назарета, жил в Капернауме, может быть, снимал там дом, или кто-то его приютил. И Христос на этих улицах творил чудеса. Тысячи людей видели это все, они все это знали. И тем не менее не покаялись. Капернаум был одним из тех городов, который не принял Иисуса. Вот загадка. И вот именно с этим же состоянием, состоянием такой потребительской установки идут люди в церковь. И очень часто именно поэтому люди не получают чудес. Вот иногда люди приходят и говорят: «А что мы ходим, исповедуемся, причащаемся, вот уже там 5 раз ходили, вот мы там жертвуем, вот свечки ставим, вот молимся, читаем молитвы. А почему Господь ничего в нашей жизни, то, что мы просим, не меняет?» А может быть, вопрос установки человека, с чем человек приходит к Богу. А зачем, собственно, Бог ему нужен? Хочет ли человек что-то в жизни своей поменять? Стать лучше, стать ближе к Богу? Исправиться, душу свою исцелить? Да? Постараться жизнь свою по Царству Божьему, по правде Царства Божия скорректировать? Или нет? Или приходит с потребительскими? Я уверен, что Господь, и я много раз убеждался, что люди, которые приходят именно с потребительскими установками, они поэтому не получают чудес. Люди, которые приходят искренне в церковь, с искренним каким-то желанием послужить Богу, измениться, стать лучше, эти люди, конечно, чудеса получают. Вот это, вы, Михаил, сказали, очень важно, обнаружили проблему, что очень многие люди приходят в церковь не для того, чтобы измениться, стать другими, а для того, чтобы что-то в их жизни поправилось. Приходят люди, и приходит женщина и говорит: вот, батюшка, кому и как помолиться, чтобы я исцелилась? Я говорю, я, говорит, хочу жить, мне поставили онкологию. Я говорю, а вы должны жить? Она говорит, в смысле? Я говорю, вообще, вы должны жить? Может быть, вам лучше умереть? Она говорит, как это? Я говорю, ну, скажите, подумайте, что вы делаете полезного, ради чего бы стоило Бога умолять, чтобы вы жили? Вы, может быть, трудитесь на благо людей, вы, может быть, усыновили или удочерили сироту и помогаете как-то. Может быть, вы как-то иначе помогаете людям. Она посмотрела на свою жизнь и в ужасе заплакала. Я, говорит, ничего хорошего не делаю, ничего полезного ни для Бога, ни для мира не делаю. Вот если люди хотят, чтобы в их жизни что-то начало меняться, то я напомню старую формулу Иисуса Христа. Я очень люблю эту формулу. Ищите прежде всего Царство Божие и правды Его, а остальное приложится. Начинаешь стараться жизнь свою по Евангелию исправлять, выправлять, и потихоньку вся жизнь начинает меняться, гармонизироваться в лучшую сторону.
Спасибо, батюшка. Но, тем не менее, есть определенный, так сказать, контингент, который приходит в храм за исцелением и получает его. И часто это обусловлено простыми психологическими процессами, которые физиологически обусловлены. Эффект плацебо и другие. Вот стоит ли отделять подобные исцеления от реальных чудес? Или все-таки все это по промыслу Божию, так сказать, действие Духа?
Конечно. Скажем так, в церкви действует не только мистическое измерение, но и психотерапевтическое. Во-первых, чудеса могут совершаться, потому что человек что-то себе внушил. Дальше, чудеса, ну, так сказать, чудеса в кавычках, могут происходить, потому что человек вдруг, например, успокаивается в церкви, какую-то гармонию находит, примиряется с самим собой и с ближними. И потихоньку вся его жизнь как-то она, или какие-то проблемы, или какие-то болячки, может быть, обусловленные стрессами или какими-то нервными вещами, все это потихоньку как-то так рассасывается, успокаивается. Вот. Я думаю, что какая-то часть, может быть, половина, может быть, да большая даже часть, ну, наверное, не меньше половины, скорее даже большая часть того, что люди называют чудом, которое произошло в церкви, можно приписать действию таких вот естественных причин. Психотерапевтических причин. Вот. Но, конечно, остается значительнейшая часть, огромная часть каких-то явлений, каких-то чудес, которые никаким образом не свести к психотерапевтическому эффекту, который можно объяснить только мистическим посещением, мистическим, можно сказать, результатом, результатом действия божественной благодати на человека. Потому что мы знаем, что психотерапевтический эффект может быть достигнут, если человек понимает об этом, знает об этом, например. Например, молится или знает, что о нем молятся. А если человек не знает и вдруг исцеляется, или, например, это какой-нибудь младенец или ребенок, который ничего не понимает, то сложно это какой-то психотерапевтией назвать, психотерапией. Скажем, ко мне приходит 2 месяца назад женщина, у которой сын покрыт весь коростой какой-то. И она говорит: вот мы всех врачей обошли, ничто нам не помогает. Я говорю: вы ребеночка причащаете? Нет, не причащаем. Говорю: ходите каждую неделю причащайте. И она стала ходить как заведенная, как часы каждую неделю причащать. К концу первого месяца вот эта короста стала сходить. К концу 2 месяца мальчик был совершенно чистым. Я этой женщине говорю: главное продолжать ходить в храм, чтобы ваш малыш, помните, как Иисус говорил, чтобы с тобой не приключилось чего худшего. Надо продолжать. Я вам хочу сослаться на вот на какие цифры. Когда неверующие люди говорят: да, эти чудеса никто не проверял, насколько они действуют. Проверили. В 80-е годы, 1980-е годы в американских клиниках был поставлен массовый эксперимент. За людей, причем это американцы, это не православные, это американцы, какие-нибудь там баптисты, может быть, сектанты, мормоны, кто угодно. Но молились Господу Иисусу Христу за, ну, скажем, какую-то группу, несколько тысяч человек, за группу людей, за каких-то больных, молились. Условия, сами больные не должны были знать, что за них молятся, скажем, члены их общин, их семьи. Другая группа с такими же заболеваниями, параллельная, контрольная, просто взяли людей, там, поделили на 2 группы, за них никто не молился. Так вот, на 20% лучше, больше было выздоровлений, исцелений, реабилитация лучше проходила на 20% в той группе, за которую людей, за которых молились. Американцы для себя, это было много публикаций, они для себя открыли эффект молитвы. Я думаю, что Господь слышит нас, но, может быть, если бы молились православные люди, может быть, эффект был бы больше даже. Если бы этого человека вообще исповедовали и причащали, то, может быть, не на 20%, а на все 50%. Во всяком случае, известно, что во многих клиниках, а врачи — это достаточно такие люди практичные, да, можно сказать, материалистичные, практически во всех клиниках устроены больницы. И никогда врачи не сопротивляются тому, чтобы устроить больницы. Устроены храмы. Да, устроены в больницах храмы или какие-то часовни. И врачи, например, никогда не запрещают посещать больных, молиться о них или совершать над ними таинство. Я совсем недавно был в первой городской детской больнице на Авангардной, где совершал крещение в реанимации над новорожденными. И я спросил врача: «Вы верующий?» «Нет, не верующий». Я говорю: «Можно мне прийти, вот ребенка крестить, меня пригласили?» Он говорит: «Конечно, конечно, мы, говорит, никогда в этом не отказываем». Когда я пришел, я переговорил с ним, говорю: «Вот вы не верующий, а почему вы не отказываете? Почему вы, например, наоборот, приветствуете?» То есть сказали: «В любое время, даже в выходной я могу прийти в любое время совершить таинство». Он говорит: «Вы знаете, говорит, хоть я не верующий, я не могу не признаться в том, что мы очень часто, очень много видели удивительных этих эффектов». Другой раз я был в больнице при родильном отделении в клинике Отто. Есть такой у нас родильный дом знаменитый. Клиника акушерства и гинекологии Отто. Там тоже есть храм. Я соборовал женщин, у которых были трудности с вынашиванием детей, у которых были там преждевременные роды. Я собрал большую группу женщин и соборовал. И старушка, которая помогает в этом храме, сказала мне: «Батюшка, я где-то уже здесь 15 лет работаю. Если бы я могла рассказать вам, сколько я чудес видела здесь невероятных, понимаете, только если бы я могла вам рассказать». Вот. Я сам убеждался в силе молитв за людей. Когда просят помолиться, мы молились, и действительно все складывалось наилучшим образом. Я всегда людям говорю о том, что если мы получили какое-то чудо, мы должны понимать, что любое чудо, оно нас... мы должны подходить к нему ответственно. То есть должны понимать, что чудо это должно нас побуждать к изменению нашей жизни. Если Бог прикоснулся к нам, вошел в нашу жизнь, мы должны как-то меняться. И очень грустно бывает то, что вчера я был в храме, и пришла женщина с девочкой. Простите, что я не даю ничего сказать, сейчас я закончу. Это просто настолько типичная ситуация. Пришла женщина с девочкой и говорит: «Батюшка, вот, говорит, благословите мою дочку». Я благословляю, вижу, что женщина и девочка явно не русского происхождения, там Таджикистан или Узбекистан, что-то такое. Я говорю: «А вы православные?» «Нет», говорит, «мы не православные, мы мусульмане». Я говорю: «А вы не хотите принять христианство?» «Я вас уже не первый раз вижу». Она говорит: «Нет, нет, у меня ребенок, говорит, больной. Мы ходим, молимся, нам лучше становится, лучше». Говорит: «Но мы, говорит, из традиционной мусульманской семьи, мы не хотим принимать крещение». Я подумал про себя, может быть, мне хотелось бы надавить на эту женщину, сказать, что... Но я посчитал неделикатным, пользуясь ее сложным положением, да, как бы так шантажировать, говорит: «Смотрите, вот сейчас вам помогает, еще чуть-чуть поможет, а потом вам не будет это помогать». Я даже, честно говоря, не нашелся, что ей сказать. Этой женщине. Я просто сказал: «Знаете, говорю, вы обращаетесь к Господу, вы обращаетесь к Иисусу Христу. Мы верим, что это Бог, да, а ислам не верит. Христианство – это не одно и то же, что ислам, из которого вы происходите. Вы просите христианских святых о помощи, и они откликаются, говорю, а остаетесь в лоне мусульманства. Говорю, хорошо, подумайте». Вот. Больше я ничего ей не сказал. Надеюсь, что она правильные выводы сделает. А может быть, к сожалению, не сделает. Так и будет ходить и просить христианских святых, Ксению или Матрону, например, а сама останется мусульманкой.
Угу. Батюшка, спасибо. И вот как раз к этой же теме, но только хочется вернуться к чудесам Христовым в Евангелии, когда римский начальник просит исцелить его слугу, и при этом даже не лично, а через посредников, причем просит о том, чтобы Господь не заходил под...
потому что я человек грешный, говорит,
крышу его дома. Вот странная ситуация, и Господь не обличает, а наоборот хвалит его, хотя это язычник фактически.
Да. Ну, надо пояснить, что евреи, они считали, что для того, чтобы произошел контакт, то есть для того, чтобы, наверное, произошло исцеление или что-то, должен быть контакт. Ведь Иисуса воспринимали пророком. все время его как пророка воспринимали. Если мы почитаем, пророки в Ветхом Завете, они обычно исцеляли наложением рук. Или, например, вот интересно, как Иисус исцеляет, как Иисус воскрешает. Он сказал девочке: девица, говорю тебе, встань. Талифа куми. Это у нас девица, говорю тебе, встань. А на самом деле Христос сказал талифа, это слово можно перевести как девочка и как козочка. Он сказал: козочка, прыгай, или девочка, вставай. Ласковое, нежное слово. Словом исцеляет, а в Ветхом Завете сказано, пророк Елисей или пророк Илья, они воскрешали, они простерлись над ребенком умершим, там, да, накрыли его своим телом, долго-долго молились, взывая. Христу не нужно простираться над телом, прикасаться, трогать и так далее. Христос одним своим могущественным словом выводит к жизни. Как он тогда легко сказал, помните, это «Лазарь, гряди вон». Мне очень нравится Иоанн Златоуст, говорит, а почему он его назвал по имени Лазарь, гряди вон? Потому что, говорит Иоанн Златоуст, слово Иисуса было такое могущественное, что если бы он не сказал Лазарь, гряди вон, то все покойники мира бы воскресли и вышли из своих гробов до всеобщего воскресения. Поэтому нужно было по имени конкретно. И вот то же самое здесь. Евреи считали, что Иисус должен прикоснуться. Иисус, кстати, часто прикасался. Из слюны, помните, сделал брение. Вот там. Или коснулся, сказал, хочу там очистись, там что-то такое, возложил руки. Вот. Но Иисус говорит, хорошо, я приду и исцелю его. Приду и исцелю, то есть, да, я действительно традиционно, как это было принято в то время, я возложу руки, помолюсь, чтобы он исцелился. И Христа поражает вот этот вот такой ответ этого, ну, наверное, немножко примитивного, туповатого такого, как служака старый такой, солдата, офицера, да, который говорит, зачем, говорит, я отдаю приказ, и все сразу повинуются моему приказу, говорит, отдай только приказ. Иисус, конечно, был поражен такой верой. Понимаете, такой верой был поражен. Он сказал, я такой веры в Израиле не видел, что израильтяне его тянули, чтобы он там руки возложил и как-то в контакт с больным человеком вступил. А тут Иисус, говорит, только слово твоего будет достаточно. Да, действительно. И хотя Иисус, в общем-то, избегал совершать чудеса для язычников, потому что его миссия была ограничена Израилем. Это потом уже апостолы должны были уже после его воскресения побежать по всем концам земли. Так пророки предсказывали, если бы Иисус стал бы и этих, скажем, исцелять направо и налево, и иудеев, и язычников, то иудеи бы перестали Христа воспринимать как предсказанного пророками Мессии.
Ну, хотя то они есть, и так его да, не
да,
восприняли.
Да, но Христос вообще бы как бы вышел из шаблона, скажем так, из традиционного. Христос все-таки старался соответствовать тем представлениям, которые пророки
о нем.
Ветхозаветной традиции пророческой старался соответствовать. Поэтому Христос избегал, но все-таки не мог не отреагировать на вот этот случай. Или, например, помните на замечательный, когда Христос отказывается, да, действительно отказывается совершить чудо и говорить, что нехорошо взять хлеб.
Грубо
достаточно. Да, хлеб. Но это с одной стороны грубо, с другой стороны он шутит, потому что там стоит слово не псам, как у нас, отнять хлеб у детей Божьих и бросить псам, там стоит слово комнатные собачки, собачки маленькие. То есть Христос говорит, хотя называли действительно псами или собаками язычников, иудеи называли, но Христос меняет это слово на маленькие собачки, на щенки. А Христос говорит, нехорошо взять хлеб у детей Божьих и бросить собачкам с юмором, потому что это была поговорка того времени. Христос все-таки с юмором это говорит. Но этим самым как бы деликатно говорит, что он не хотел бы совершать чудо. Но женщина настаивает. Да, но и псы едят крошки, которые падают под стол. Иисус, конечно, видя такую удивительную веру, совершает чудо, потому что он не может отказать человеку, который вот проявляет. Это, кстати, такую настойчивость. Это всем нам, кстати сказать, хороший пример того, что не обижаться, если Господь по какой-то причине не спешит исполнять нашу просьбу. Некоторые люди начинают нервничать сразу, сердиться. Почему я Господа прошу, прошу, прошу? А может быть, Господь хочет проверить твое смирение и твою настойчивость. Дальше проси, какой ты женщины. Она же не озлобилась на то, что ее так отшили, деликатно, но отшили. Нет, она не озлобилась. Да, и псы едят крошки падающие. Ведь женщина, велика вера твоя, будь дочь твоя здорова.
Спасибо, батюшка. А если перейти немножко в другую область чудес, хождение по водам. Зачем вот такая сверхъестественность, казалось бы, совершенно в бытовом таком деле, да? То есть отправить учеников сперва вперед, а потом догонять их пешком по воде.
Если вы посмотрите, ну не вы, а все наши дорогие телезрители, посмотрят контекст, то увидят, что во всех Евангелиях, во всех, мы знаем, что у нас обычно законодатель – это Марк. Да, Марк первый писал, потом у Матфея и Лука пользовались Марком. И структуру Марка передают и Матфей, и Лука. Как раз у них, у троих, это чудо хождения по водам. Вы увидите, что это чудо, оно помещено в один ряд, их два в пару, с другим чудом чудесного насыщения людей. Да. После того, как он чудесно насытил, эти отправляются, буря, Христос входит в лодку, идет по водам. Эти два чуда связаны. Каким образом связаны? Безусловно, связаны тем самым, что евангелист, я не знаю, на самом деле в истории служения Христа были эти чудеса связаны или нет, но безусловно, что евангелисты эти чудеса связывают, потому что они очень мощный акцент делают на том, что Иисус есть новый Моисей. Помните, был Моисей, да?
Да, да, конечно.
Законодатель и великий герой, великая личность, практически легендарная для евреев, который их спас, вывел из Египта. И когда Моисей умирал, евреи очень плакали. И Господь сказал, что я воздвигну вам нового Моисея из среды вашей, воздвигну нового Моисея. И даже Господь говорит, что этот Моисей новый придет в силе больше, чем предыдущий Моисей. И все время евреи ждали, когда этот новый их родоначальник, можно сказать, новый их вождь придет, который выведет их из плена рабству, греху и дьяволу, который их приведет к Пасхе, к новой жизни. Да? Христос является новым Моисеем. Указание на это рассыпано очень щедро по всем Евангелиям. Да? Вот эти параллели, как Христос родился, что против Христа, помните, враждовал Ирод, mm-hmm. против Моисея. Моисей в Египте родился, а тут Иисуса в Египет, спасаясь, ведут. Mm-hmm. Много-много этих нюансов, этих моментов, которых я говорить сейчас не буду. В библеистике есть целое направление, которое изучает эти параллели. Иисус – новый Моисей. То есть для евреев это было очень важно, очень значимо. То есть он и есть тот самый предсказанный великий вождь, который их к новой жизни, к спасению выведет. И какие самые значительные чудеса Моисея? Чудеса – это то, что разверзлось море, яко по суху. То есть он пошел яко по суху. И чудесное насыщение людей, когда люди умирали от это чудесная манна с неба сошла, когда Моисей помолился. Иисус в этих двух чудесах, повторяю, в Евангелиях связанных о чудесном насыщении и охождении по водам, повторяет только на новом уровне, более совершенно повторяет чудеса Моисея. То есть он чудесным образом кормит. Там манна при Моисее сказано, что и у кого ее оставляли на следующий день, она портилась. И нельзя было ее запасать. А тут Иисус говорит, соберите 12 коробов, много-много. Можно запасать, соберите, ее много будет, все будут сытые. Вот, то есть Иисус дает им удивительный хлеб, который неизвестным образом, можно сказать, с небес сошел, появился. И Иисус показывает, что он владыка над природой, он ходит спокойно по водам. Он повторяет чудо Моисея, когда
приказывает
там
море.
Да, то есть первый момент, безусловно, это то, что Иисус есть новый Моисей. И, конечно, второй момент – это подчеркивание божественности Иисуса, потому что повелевать стихиям мог только Бог. Вот. Помните этот знаменитый 103-й псалом? Да? «Простираешь небо, яко кожу, покрываешь водами, ты приказываешь, и бегут они там от гласа твоего у бояцев». Только от голоса Божьего трепещет стихии. Человек не может стихиям приказывать. И стихиям может приказывать только Бог. В Ветхом Завете никогда человек стихиями не повелевал. Человек мог молиться Богу, чтобы Бог это чудо совершил. Как, например, тот же Моисей, когда море расступилось, молился Богу. Иисус сам полноценно, можно сказать, самовластно приказывает любым стихиям. И стихии слушаются его. Буря утихни, буря утихла. Идет по водам, так что вот, и все это. И, кстати, очень интересно, что помните, что Иисус, помните его слова такие, он говорит, и говорит, чудеса, которые ты мне дал, я дам им совершать, еще больше сих сотворят, больше даже смогут. Христос говорит, что вот эта вот, можно сказать, власть над миром, если человек на стороне Божией, она будет сопутствовать его ученикам. И говорит ученикам, что не надо бояться, когда Петр по воде тоже пошел, заколебался, вот,
да,
стал тонуть.
Хороший вопрос. Вот зачем нужен был этот момент с Петром? Ведь Петр-то все равно начал утопать.
Мы не знаем, зачем, конечно. Мы не знаем, зачем. Петр начал утопать. Мы можем очень хорошо видеть характер Петра, показан нам порывистость Петра. Петр вскакивает и бежит по волнам. И потом он, вдруг усомнившись, заколебавшись, начинает утопать. И Иисус говорит, не бойся, только веруй, да? и говорит, я не помню, что он еще сказал ему, и тот ободрился, и тот опять смог войти с ним в лодку с Иисусом. Вот мы не знаем на самом деле, может быть, если мы в Царстве Божьем встретимся с участниками этих событий, мы можем спросим их. Вот. Но, во всяком случае, современные библеисты, что говорят, очень интересно, люди, которые пристально изучают, занимаются всем, они говорят, что это Евангелие, это эпизод из Евангелия от Иоанна, между прочим. Евангелие от Иоанна уже создавалось в очень тяжелое время для церкви, когда многие христиане колебаться начинали. Потому что Иисус не приходит, десятилетие за десятилетием проходит. Да что такое? Ведь все ждали, Павел предсказывал, что он скоро вернется, а Иисуса нет. И были отпадения, были колебания людей. Возможно, что вот этот единственный, кто Иоанн нам сообщает, а Иоанн пишет, очень сурово уже начались повальные широкомасштабные гонения, открыты против христиан были. Христиане колебались и отпадали от веры. Мы знаем это в это время, на рубеже 1-2 века. Возможно, что вот этим эпизодом, который припомнил евангелист, хотят показать, что не надо колебаться, надо просто веровать Господу, как бы страшно ни было. Вот. А так ли это происходило, как Евангелие описывает? Вот эти все нюансы мы не знаем их, к сожалению. Мы можем, например, подвергнуть сомнению какие-то даже, может быть, реплики евангелистов. Вот, например, в Евангелии от Марка, помните, женщина прикоснулась кровоточивая, и сказано, значит, что из Иисуса сила изошла. Он почувствовал, что из него сила изошла. Но ведь это на самом деле глупость. Ведь сила – это же не какая-то батарейка, которая какую-то часть заряда своего там отдает. Понимаете? И возможно, что Марк, другие евангелисты опускают это. Возможно, что Марк думал, что действительно благодать, она материальная. Это Марка, ремарка Марка. То есть Марк так думает, что Иисус почувствовал это, что какая-то сила из него изошла. Сам Иисус не говорит, что из меня сила изошла и так далее. Вот. Возможно, что Марк думает, что благодать действительно подобна какому-то энергии, и как можно какую-то часть ее потерять, этой энергии, этой силы. Именно, кстати, у Марка есть тоже реплика, которую другие евангелисты, это очень интересная тема, опускают. Марк говорит, что и не мог совершить там чудес по неверию их. Другие евангелисты заменяют и не совершил по неверию. А он и не мог по неверию. Как это не мог? Как это не мог? Наверное, Марк думал, что Иисус не может. Не мог, раз не делал этого.
Ну, не мог, может быть, как не хотел.
Это другой разговор. Мы уже можем там как угодно. Это другие евангелисты деликатно это убрали. Просто и не совершил по неверию их, потому что Иисус все может. Вот. И Иисус может, как помните, в случае с Марией Египетской, которая хотела в храм проникнуть, а благодать ее не пускала. То есть самые очерствевшие злые сердца, и все равно чудо даже для этих людей по неверству, и даже для самых неверующих, оно может быть совершено. Хотя, конечно, очень важно, Господь ждет всегда движение человеческого сердца навстречу Богу. И чудо является встречным жестом Бога. Это называется на православном языке синергия. Синергия, то есть содействие двух воль. Божественной, которая всегда хочет нам спасения, и человеческой, которая стремится к Богу навстречу, открывается Богу. А если этой синергии нет, скажем, Бог стучится в нашу жизнь, а мы ему не открываем жизнь, никакого чуда или благодати мы не получим. Только когда открываем, тогда происходит.
Спасибо, батюшка. Позвольте перейти чуть-чуть дальше по тексту Евангелия и поговорить, наверное, о самом большом чуде, которое происходит в Евангелии. Чудо воскресения Христова. Вот я сегодня, глядя в интернете, не встретил включения этого чуда в список других чудес Христовых. То есть есть чудеса, которые совершал Господь Иисус Христос, а вот воскресение как будто и не чудо. Можем мы рассматривать его как чудо?
Я думаю, что два самых... Не помню, кто из святых сказал, что говорит, по-настоящему есть только две самые невероятные, потрясающие вещи. Это то, что Бог воплотился, что Бог воскрес из мертвых. Все остальное – это уже приложение, говорит, к этим двум вещам. В общем, есть какая-то справедливость. Да, действительно, это невероятное и потрясающее чудо, из ряда вон, можно сказать, выходящий, ничего рядом с ним даже близко не стоит, воскресение Иисуса Христа из мертвых. Что произошло, да, в воскресении Иисуса Христа из мертвых? Произошла трансформация с его телом. Апостол Павел использует, помните, в первом послании к Коринфянам, в 15 главе, пытаясь объяснить тайну воскресения, он использует аналогию с зерном. Говорит, как зерно если оно не истлеет, не родится из него прекрасное растение. Так же и с телом Иисуса произошло. Действительно, тело Иисуса, можно сказать, было тем семенем, из которого воскрес Иисус из мертвых. Угу. Поэтому христиане всегда старались не сжигать, например, не кремировать, не испепелять, я не знаю, там не распылять тела свои, а где-то их складировать в одном месте, хоронить благоговейно. Мы, конечно, понимаем, что если сегодня невозможно этого сделать, да, то церковь допускает кремацию. Но все-таки нужно стремиться к тому, чтобы тело благоговейно сложить. Потому что тело может стать, как в случае со Христом, может стать тем семенем, каким это образом произойдет, мы не знаем. Но в случае с Иисусом это именно и произошло, потому что мощей Иисуса не осталось, да ведь? Угу, из его тела Христос воскрес из мертвых и родилась новая жизнь. Воскресший Иисус приобрел совершенно удивительные характеристики.
И
да?
Все, что повествуется дальше, это сплошное чудо, да, непрерывное.
Да, да. То есть можно сказать так, что вот мы принадлежим только этому миру. К потустороннему миру мы отношения не имеем. То есть он иногда, этот потусторонний мир, может нам приоткрываться. То, что апостол Павел про себя говорит, я был восхищен там, на девятое небо. То, что, например, помним блаженный Христа ради Андрея Юродивый, как-то забылся. То ли умер, был в состоянии какой-то, скажем, клинической смерти, то ли забылся, непонятно. Но, во всяком случае, его душа была изъята и на небесах пребывала. Были такие моменты, да, моменты посещения реальным живым человеком потустороннего мира. Но это все-таки что-то из ряда вон выходящее. Это то, что обычно человек с чем сталкивается на рубеже клинической смерти, когда бывает душа исходит из тела.
И то не всегда.
Да, то редко, да. Но поэтому для нас как бы потусторонний мир закрыт. Параллельный мир, можно так называть модным словом, параллельный мир. Ну, традиционно потусторонний. И пока Иисус жил на земле, для него тоже этот мир был как бы закрыт. Но тут мы уже не можем, мы тут уже касаемся области нам недоступной. Но все-таки Иисус принадлежал всецело этому миру. Хотя, конечно, связь свою, божественность свою он ощущал.
Богословие – это кинозис.
Да, да, умаление Иисуса, да, умаление. Он умалился, приняв знак, зрак раба, образ раба, полностью став как человек. А когда Иисус воскрес, то для него эти два мира стали взаимопроницаемы. То есть Иисус, например, мог быть здесь, потом раз он исчезал. Куда он исчезал? Он не просто исчезал, чтобы материализоваться в другом месте. Где-то там, да? Он исчезал, он уходил, как в открытую дверь, как вот мы можем перейти, я могу пересесть к вам на диван, уходил в потусторонний мир, да, который для нас закрыт. То есть он стал одновременно после своего воскресения принадлежащим двум мирам. Угу. Вот. И евангелисты, они описывают это удивительным моментом. С одной стороны, кстати, заметьте, воскресший Иисус не имел никакого свечения, он не светился. Вот мы чаще всего изображаем воскресшего Иисуса как светящегося какого-то такого. Нет. Про явление преображения на горе Фавор мы читаем, что он действительно светился, блистал. Про воскресшего Иисуса мы никогда ни одного намека не находим, что он где-то там светился или как-то там излучал какое-то что. Он был обычным человеком, так что с ним общались как с обычным человеком, ничего в нем не узнавали такого. Другое дело, он все равно изменился. То есть он мог исчезать и появляться. Он мог быть неузнанным, потом раз, что как будто что-то переключалось. Да. Он становился вдруг узнанным.
Неузнаваемость.
Да. Вот. Его раны, которые на нем остались, он Фоме предложил потрогать, они, например, не пугали. Вот тоже интересно, как это, кровавые раны, они вдруг в нем не пугали. Потому что их никто не замечал. И только потом он говорит, посмотрите. А, говорили они. Я уже как-то... по-моему, в прошлый раз, когда мы беседовали, приводил такой пример. Я очень люблю этот момент, когда воскресший Иисус, помните, ученики ловят рыбу. Иисус их ждет и приглашает позавтракать. У нас придите, обедайте, а в оригинале придите, завтракайте. Иисус для них разложил, спек рыбу. Представьте, чтобы рыбу испечь, нужно эту рыбу поймать или где-то купить, выпотрошить, как-то посолить, да, разжечь угли. Костер. Сначала собрать хворост или дрова где-то, раздуть, потом эту рыбу переворачивать, чтобы она не перегорела. Это абсолютно материальные действия. Иисус все это сделал. Они выходят, встречают Иисуса воскресшего. Он говорит, придите, завтракайте. Испек им уже рыбу. Вот. То есть Иисус воскресший действительно был абсолютно материален. Но с другой стороны, его материальность была другого характера, другого рода. Невообразимого. Нам это не представить. Воскресший Иисус, конечно, отличался от всех людей, которых он воскресил сам, потому что это произошло просто какое-то оживление. Оживление, да. Ненадолго. У нас некоторые говорят, вот, например, интересно, библеисты, даже вот ученые, готовы согласиться со всеми чудесами. Например, тем, что Христос исцелял царепорожденного, но им трудно признать, что Иисус воскрешал. А по мне, например, воскрешение человека меньшее чудо, чем исцеление слепорожденного. Представьте, ну что такое воскрешение? Это просто нужно запустить механизм. Вот механизм выключился человеческого тела, организма. Нужно его запустить. У Иисуса, конечно, есть силы для этого. А что такое исцелить слепорожденного? Человеку, у которого зрительный аппарат не сформирован. Говорят окулисты, да, что есть около сотни параметров, разные эти жилки, соответствия, разные там хрусталики, все это должно совпадать, друг с другом взаимодействовать, чтобы мы видели около 100 параметров. У человека, который не имеет от рождения зрения, эти вещи либо отсутствуют, либо они атрофированы.
И мало того, еще перцептивные способности мозга отсутствуют.
Да. То есть целая куча отсутствует моментов. И вдруг слепорожденный начинает видеть. То есть, по сути, ему зрительный аппарат формируется за какие-то считанные минуты. Мне кажется, это гораздо сложнее, чем просто запустить выключившееся тело. Вот. И эти люди, оживленные Иисусом, ну, они прожили какое-то количество лет. Вот потом их организмы, наконец, опять выключились уже до всеобщего воскресения. А с Иисусом воскресшим была совершенно другая ситуация. Он воскрес в принципиально новом качестве. Да, то есть он воскрес уже для вечной жизни, и, как мы уже говорим, смерть им уже не обладает. Да, то есть он уже умереть не может, он изменился, он преобразился. Ученые, исследовавшие плащаницу, мы знаем, что есть уникальный документ, который еще иногда называют пятым Евангелием, так шуточно. Это Туринская плащаница. Да? Плащаница, плат длинный, на котором изображено тело Иисуса Христа. Совсем недавно были новые исследования, которые еще раз вновь уже, какой раз за последние годы, подтвердили подлинность этой плащаницы. И вот это изображение, представьте себе полотно, на котором негативным образом отпечаталось изображение. Ученые говорят, что для того, чтобы это обычным путем взять, например, кусок ткани и прислонить к человеку, нужно вспыхнуть так ярко, как примерно дает 100 миллионов ватт. Лампочка в 100 миллионов ватт. Вот если лампочку такую изобрести, она может так пыхнуть. Или это излучение должно быть сравнимо с излучением небольшого термоядерного взрыва. Вот когда, например, были взрывы в Хиросиме и Нагасаки, некоторые люди, оказавшиеся стоящие рядом с домами, эти люди исчезли, были там, я не знаю, на плазму раскрошены, испепелены, а их отпечатки на стенах остались. И до сих пор в Японии соблюдают эти стены, это музейный такой комплекс, вот, свидетельство жуткой бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. То есть, когда бомба взрывается, вот эта энергия высвобождающаяся, она может такие вещи сделать. То есть, в воскресении Иисуса Христа, возможно, что-то произошло, нечто подобное. Что-то невероятное, которое можно по силе с небольшим ядерным взрывом соизмерить. То, что тело Иисуса Христа, мертвое тело, отпечаталось на ткани. Да? Воскресший Иисус прошел сквозь эту ткань. Ученые, изучающие Туринскую плащаницу, отмечают, что нету в местах, где кровь засохшая, да, и к телу прилипшая, нет ни одного какой-то микрона натяжения. Мы знаем, когда бинт отдираешь, ткань немножко натягивается. Там нет ни одного микрона натяжения. То есть как будто мертвое тело прошло сквозь эту плащаницу. Вот. Иисус прошел сквозь плащаницу, потом ее увидели брошенную в гробу, и вышел из гроба к новой жизни. И эти явления Иисуса Христа, явления. А потом Иисус говорит, ну что, пора вам взрослеть, говорит, я ухожу от вас на небеса, а вы оставайтесь сами. Церковь Божия должна существовать, а я невидимо буду присутствовать с вами. Но иногда буду вам открываться, иногда буду вас посещать. Иисус Христос также присутствует сейчас в нашей церкви через таинство. Мы с ним встречаемся через молитву на мистическом уровне. Также апостол Павел встретил воскресшего, да?
Вот хотел вам задать, да, вопрос о апостоле Павле, потому что такое чувство, что у апостола Павла отношения со Христом какие-то особенные, как будто, несмотря на то, что Господь вознесся, апостол Павел как будто с ним общается с регулярным постоянством. То есть это не только призвание, а еще вот какое-то продолжительное достаточно общение. Возможно, это после Вознесения.
В том-то и дело. Самое поразительное здесь, что, казалось бы, нам, мы в нашем традиционном представлении с момента Вознесения встречи Иисуса закончились.
Угу, да.
А Павел ту встречу, которая после Вознесения, через достаточно длительное время произошла с ним, он ставит ее в ряд с другими. Явился Киифе, потом более нежели 500 братьев, потом явился мне как некоему извергу. Изверг — это выкидыш. Да, это преждевременно родившийся ребенок. То есть не вовремя родившийся. Павел с грустью говорит, что он не вовремя родился. Надо было бы ему раньше тогда, когда все это происходило, родиться духовно. А он позже, не в срок родился. И апостол Павел ставит это в один ряд. Это значит, мне кажется, значит, может нам позволить ставить другие явления воскресшего Иисуса, которые сегодня происходят, бывает, некоторым святым являются, преподобному Сергию Радонежскому, Иоанну Кронштадтскому, Серафиму, Силуану Афонскому. Иисус Христос достаточно периодически является подвижником. Вот. Они, конечно, из благоговения не смеют прикоснуться к нему или там как-то, может быть, разговаривать, там редко дерзают. Но возможно, что, может быть, даже можно приравнять эти явления. А может быть, и нельзя приравнять. Мы механизм этих явлений не знаем. Мы знаем только, что апостолу Павлу действительно Иисус Христос явился совершенно уникальным образом. И он не один раз являлся. Ученые, которые вот занимаются изучением апостола Павла, говорят, что примерно 3 или 4 раза он сподоблялся. То есть в разных его посланиях разбросаны разные указания на разные встречи с воскресшим Иисусом. Что как будто он 3 или примерно 4 раза встречался с воскресшим Иисусом Христом. Вот. Это удивительно, да. И мне кажется, что опыт апостола Павла, собственно, это опыт, который и каждый из нас может получить, если мы будем так же любить Господа, как апостол Павел, так же постараемся жить в этой вере. Во всяком случае, те чудеса, согласитесь, чудеса, которые сопутствовали жизни древних христиан, мы сегодня эти чудеса получаем. Мы молимся об исцелении, исцеление происходит. Мы молимся о решении какой-то ситуации, происходит. Господь сказал, не заботьтесь, что вам сказать, Дух Святой вам шепнет. И точно, бывает, не знаешь, что сказать, и вдруг откуда-то приходит такой как бы шепот небесный.
Откровение.
Откровение. Поэтому на самом деле, в общем-то, духовная жизнь, как была в первом веке или во втором, так она и в 21-22 будет. Духовная жизнь одна и та же. Любить Господа, стараться жизнь свою строить по Евангелию, не бояться, если надо, даже ценой жизни своей засвидетельствовать верность Господу. Не бояться смерти, не бояться конца света, как некоторые трясутся. Моя маленькая 6-летняя дочь говорит мне, папа, а если человек христианин, почему он боится умереть? Логичный вопрос. Почему люди у нас трясутся, христиане, умереть, и все время ноют, Господи, исцели, исцели. Да чего ты боишься-то? Ты умирай, к Господу пойдешь. Помните, древние христиане любили говорить «Маранафаг», «Ей, Господи, приди». А у нас сейчас боятся, да, высчитывают, когда там конец света будет, когда антихрист, и трясутся все. Чего ты трясешься, если ты христианин? Наоборот, «Ей, Господи, приди». Вот, потому что этот мир мы знаем, этот мир имеет свои плюсы, имеет свои большие минусы. Тот мир, который откроется в будущем, он будет значительно лучше. Поэтому наша задача – любить Господа, быть Ему верным, все остальное приложится.
Слава Богу. Спасибо, Господи, батюшка. Час наш с вами пролетел очень стремительно.
Спасибо.
Очень радостно вас у нас
Спасибо.
Видеть.
И благодать и милость Господа да пребудет со всеми вами, дорогие.
Спасибо, Господи, батюшка. Дорогие друзья, напомню вам, что с нами сегодня был клирик Свято-Троицкого Измайловского собора Санкт-Петербурга, протоиерей Константин Пархоменко, ведущий Михаил Кудрявцев. Всего вам доброго. До новых встреч. Thank you.